Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак о роли и значении церковнославянского языка, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Григории Богослове, архиепископе Константинопольском. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Сподобившись от Бога некоего ведения, не неради о любви и воздержании, ибо они, очищая страстную часть души, устрояют тебе путь к ведению удобным. Путь к ведению есть бесстрастие и смирение. Их же кроме никто же узрит Господа. Поелику разум кичит, а любы созидает, то с разумом сопряги любовь. И будешь чужд надмения, будешь духовным домостроителем, экономом, и себя назидающим, и всех приближающихся к тебе. Оттого бывает, что любовь созидает, что она не завидует и не огорчается на завидующих и не разглашает о себе всенародно того, что достойно завидования. Она не почитает себя уже достигшую совершения и чего не знает, о том не стыдится признавать свое неведение. Таким образом она предохраняет ум от кичения и всегда располагает его преуспевать в познании. Обыкновенно за познанием следует самомнение и зависть, особенно в начале. Самомнение проявляется внутри только, а зависть и внутри, и вовне. Внутри маяк, имеющим ведение, во мне – ко мне, от имеющих неведение. Любовь сие три неправости отвращает, самомнение по элику не гордится, зависть внутреннюю по элику не завидует, внешнюю по элику долготерпит и милосердствует. Итак, имеющему ведение нужно приобрести и любовь, дабы она сохраняла ум во всем невредимым. Сподобившийся дара ведения, но питающий огорчение, злопомнение или ненависть к человеку, подобен колющему глаза свои тернием и волчцами, и так знание необходимо имеет нужду в любви. Не все пекись о плоти, но, определив ей подвиг по силе ее, весь ум свой обрати на внутреннее, ибо телесное обучение в мале есть полезно, а благочестие на все полезно есть, и прочее. Пребывающий внутри и заботящийся непрестанно о внутреннем целомудрствует, долготерпит, милосердствует, смиренно мудрствует, и не это только, но и созерцает, богословствует и молится. Сие то и есть то, что разумеет апостол, говоря «духом ходите». не умеющий ходить путем духовным, не заботится о страстных помыслах, но все попечение имеет о плоти и или чревоугодничает, распутничает, досадует, гневается и злопамятствует, и таким образом омрачает ум или через меру вдается в подвиги и тем подавляет мысль. Писание не отнимает у нас ничего данного нам от Бога для употребления, но обуздывает неумеренность и исправляет безрассудность, то есть оно не запрещает ни есть, ни рождать детей, ни иметь деньги и правильно их расходовать, но запрещает чревоугодничать, прелюбодействовать и прочее. Не запрещает даже и думать об оном, ибо для того оно и сотворено, но запрещает думать страстно.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы находимся в Казанской духовной семинарии. И с нами беседует доцент Казанского федерального университета, преподаватель Казанской духовной семинарии, кандидат филологических наук Мария Олеговна Новак. У микрофона Анна Александрова. Сегодняшнюю и последующие наши встречи хотелось бы посвятить размышлению о роли и значении церковнославянского языка, о чем мы и будем говорить с Марией Олеговной. Здравствуйте, Мария Олеговна.
Здравствуйте, Анна. И вы, дорогие радиослушатели.
А история церковнославянского языка начинается с IX века с равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
История церковнославянского языка – это, конечно, история длительная. Она начинается с трудов Кирилла и Мефодия, как мы знаем. И затем, уже после, скажем, XI века, возникают местные изводы церковнославянского языка, болгарский, древнерусский, сербский. И мы, естественно, с вами живем в пространстве церковнославянского языка русского извода со всеми, так сказать, вытекающими последствиями.
А есть ли динамика в церковнославянском языке?
Да, есть динамика в церковнославянском языке. Она касается некоторого проникновения русских именно форм в церковнославянский язык, несмотря на всю его консервативность, скажем так, и тенденцию охранять себя и свои формы. Все-таки вот некоторое движение в этом плане есть.
То есть в церковнославянском есть как древнее, так и новое.
Чем интересен церковнославянский язык? Он как бы сохраняет, да, вот отдельные пласты временные в своем текстовом наследии. То есть можно встретить формы более древние, более новые, совсем новые, например, грехи, грехми, грехами. Можно встретить и то, и другое, и третье.
Мария Олеговна, а чем это обусловлено?
А это как раз связано с тем, что тексты переводились постепенно в разное время с греческого. Потом создавались уже новые тексты. Скажем, вот в Москве в XVI веке был расцвет литургического творчества в связи с тем, что митрополит Макарий, святитель Макарий, выступил с инициативой канонизации русских святых, целого сонма русских святых, поскольку и тогда уже к тому времени просияло множество преподобных в подвиге и так далее. И создавались тексты уже, скажем, на русской почве. То есть они, конечно, ориентировались на византийские образцы, но они были вполне самостоятельны. Тоже очень интересная такая страница в истории церковнославянского языка.
То есть мы видим, что вот этот стереотип, что церковнославянский язык – это язык мертвый, язык, который не развивается, это ложный стереотип.
Мы, конечно, его называем живым, это язык далеко не мертвый, он развивается, он как-то идет вперед. Сейчас в связи, опять же, вот с прославлением новомучеников появляются новые службы. Или же прославляются подвижники благочестия, скажем, 18-19 века. Тоже новые какие-то канонизации происходят, появляются службы. И в связи с этим, конечно, нужна большая работа, безусловно, по какой-то минимальной модернизации, может быть, церковнославянского языка, и в то же время по его охране, по его, так сказать, очищению. И остается только пожалеть о том, что в обществе сейчас вообще очень низок порог вот этого запроса на филологию в целом, на гуманитарное знание в целом. Потому что никто рублем не поддержит инициативы, связанные с языком сейчас. Это могут делать только отдельные энтузиасты за какие-нибудь гроши или вообще, так сказать, за спасибо, так как это делает, скажем, церковнославянский центр в Институте русского языка имени Виноградова в Москве со своим руководителем Александром Геннадьевичем Кровецким. Вот они делают церковнославянский словарь сейчас, у них еще какие-то есть проекты и инициативы, но это все, в общем, остается незамеченным. Так же, как, в общем-то, изучение других языков. Увы и ах, вот сейчас такая ситуация в обществе. Все, что не приносит дохода, сейчас никому не интересно. К сожалению.
Мария Олеговна, а вот нередко возникает вопрос, старославянский и церковнославянский – это один язык?
Это не совсем так, потому что старославянский – это термин, который мы употребляем для обозначения тех текстов, которые принадлежат к самому раннему этапу, зафиксированному письменно, по крайней мере.
Но ведь до нас не дошли тексты периода равнопостольных Кирилла и Мефодия.
Да, от Кирилла и Мефодия до нас не дошло никаких автографов, никаких текстов, переписанных даже непосредственными их учениками, скажем, Гораздом, Климентом, Наумом.
Святителем Климентом Охридским – это болгарский и всеславянский просветитель, живший в X веке.
Да, но тексты, которые до нас дошли, это рукописи X-XI веков. И именно этот корпус текстов, это порядка 20 рукописей, мы называем старославянскими рукописями. И язык, который зафиксирован там, это старославянский так называемый язык.
А какова история самого термина «старославянский язык»?
Сам термин возник вообще в советское время, и он имеет, конечно, маскирующую функцию. Чтобы отвлечься максимально от всего церковного, от всего клерикального, предложили такой термин. Его, в принципе, этот язык можно называть древнецерковнославянским, что было предпринято, скажем, в работах Никиты Ильича Толстого. Такой термин тоже вполне правомерен. Это просто вот отсылка именно к самому древнему этапу развития церковнославянского языка.
Но ведь, Мария Олеговна, само наименование даже «церковнославянский язык» указывает нам сразу на то, что это язык церкви, что это язык сакральный.
Да, конечно, это всегда был язык богослужения, в первую очередь. Потом, конечно, на этот язык уже, скажем, в начале X века в Болгарии стали переводиться не только церковные богослужебные тексты, но и большая литература проповедническая, четья, во-первых.
А какие тексты?
Ну, такие вещи, как, например, «Поучение Ефрема Сирина» для келейного чтения литературы, чети литературы. А затем уже стали переводить и хронографы, то есть западные византийские хроники, Это были уже сведения по географии того времени, по математике, по другим наукам. То есть это все стало уже переводиться на славянский язык именно в том стандарте, который был первоначально заложен в церковных текстах.
Таким образом, мы видим, что сфера применения церковно-славянского языка расширилась.
То есть, конечно, этот древнеславянский язык письменный, он расширил сферу своего употребления, но богослужебная сфера употребления всегда была приоритетной.
Но, к сожалению, для наших современников этот язык уже становится зачастую непонятным, чужим и даже препятствием к тому, чтобы пойти в храм. И все чаще и чаще раздаются призывы к священноначалию, в частности, чтобы были осуществлены переводы с церковнославянского на русский.
Знаете, беда непонимания – это беда, связанная не с непониманием каких-то конкретных языковых форм, а связанная с тем, что люди не дают себе труда задуматься вообще над тем, что происходит на богослужении. И это просто не желание, может быть, или, может быть, недостаток времени вникнуть вообще в ту систему, в синтез храмового действия, которое предлагает нам Святая Церковь.
Ну или просто человек нередко воспринимает службу как некий фон, как некий благочестивый настрой.
Возможно, да, конечно. Но, с другой стороны, если человек воспринимал бы это как фон, он, наверное, бы вообще не беспокоился и не требовал бы от священноначалия что-то переводить. Если такое требование возникает, все-таки у человека, значит, есть заинтересованность в том, чтобы проникнуть в суть этого текста. Но здесь нужно, наверное, говорить о том и возражать тем, что текст богослужебный, он настолько тесно вплетен в ткань самого богослужения, представляет такое неразрывное единство, скажем, с системой жестов, движением, с облачениями, с пением, что это нельзя вот так взять и перевести, как делают, например, люди из Свято-Филаретовского института. То есть они взяли и перевели все на русский язык. Но это же совершенно ритмически никуда не годится, это не споешь. Под это, так сказать, и по диакону не повернуться, да, в нужную сторону.
Потому что это и есть сама служба в ее целокупном восприятии.
Да, это все единство, и не нужно это единство разрывать, естественно.
Таким образом, как мы уже сказали, церковно-славянский язык – это язык, на котором мы прославляем Бога.
Кроме того, нужно учитывать и то, что язык церковно-славянский – это некоторым образом экстаз языка, о котором писал Пауль Силих, например. То есть это язык, который действительно далек от повседневности, и мы не можем его передавать формами, которые мы имеем в русском языке, по той простой причине, что русский язык имеет дело с повседневностью. Мы же не служим литургию в пиджаках, правильно? Почему мы этого не делаем? По той простой причине, что мы должны, образно говоря, разуться, когда мы стоим перед Богом. Как сказано, да, в книге Исхода. «Разуйся, — сказал Господь Моисею, — земля, на которой ты стоишь, — это святая земля». Это же не случайно.
А это произошло во время видения ему неопалимой купины.
Да, когда он увидел неопалимую купину. То есть, и то же самое Иаков, когда он увидел сон с лестницей, по которой нисходили и восходили ангелы, он, проснувшись, тут же убоялся и сказал Иакову: страшно место сие. Господь есть на месте сем, аж же не ведих. На этом месте Господь, а я и не знал. И тут же создал жертвенник Господу. То есть, у древних людей это чувство сакрального было очень сильным, как мы видим. У нас оно естественным образом ослаблено, и мы начинаем чего-то требовать. Переведите, нам непонятно. А святое – это ведь бездна. Она не может быть понятной даже до конца. Вот когда мы приступаем к святому, и мы станем перед Богом, мы должны как раз-таки смириться, да, может быть, и с чем-то и непонятным, и отнестись к этому как к должному. Вот к этому, так сказать, повышенному уровню выражения, которое мы неизбежно должны иметь, предстоя перед Богом, иначе никак.
Мария Олеговна, а если вот сравнивать тексты Актоиха и Минеи, на ваш взгляд, какие более приоритетные, что ли?
Ну, вы знаете, Минея более вариативна, конечно. Актоих повторяется, поскольку у нас столб из 8 голосов существует, и через каждые 2 месяца, да, у нас актоих как бы возвращается на круги своя. И актоих, наверное, легче запомнить, воспринять какие-то очередные тексты и повторяющиеся тексты из актоиха. Ну, и актоих и Минея, конечно, хороши по-своему. Другое дело, что в Минее есть тексты разного уровня по мастерству, по сочинительскому вот этому вот мастерству. И актоих, безусловно, представляет собой жемчужину византийской поэзии. А что касается Минеи, там есть службы разного качества просто. Поэтому это немножко вот такие вещи, конечно, несопоставимые.
Но, к сожалению, нашему среднестатистическому, так сказать, прихожанину чаще мало интересны службы актоих, Минеи, чего нельзя сказать о молебнах, об акафистах, которые как раз народ чаще всего и любит.
К сожалению, бывает так, да. Ну, не знаю, почему это происходит. Я, как человек, долгое время читавший на клиросе, не совсем это понимаю. Потому что для меня, например, ничего нет лучше канона. И ставить рядом с каноном или выше там службы акафиста. Тем не менее, это есть, да. То есть, например, бывали случаи в моей практике, когда, скажем, предполагался акафист, потом батюшка сообщал, что акафиста не будет, и пожилые прихожанки, вплоть до монахинь, возмущались. Как же так люди пришли на акафист? То есть, это, знаете, это звучит почти кощунственно. Люди пришли на концерт, а концерта не будет. Ну, извини, что значит «пришли на акафист»? Они пришли молиться вместе, да, они пришли в церковь. Какие формы молитвы, это уже, в общем-то, другой вопрос. Но так вот ставить действительно акафист столь высоко в структуре службы, это уже следствие скудения.
Действительно, потому что зачастую качество акафистов, ну, очень низкое.
Акафисты – это вообще, мне кажется, наша боль. Потому что акафисты часто пишут, не обращая внимания на законы построения акафиста. Они ведь очень на самом деле жесткие, законы построения акафиста. Если мы посмотрим на акафисты образцовые, на первоначальный акафист Божией Матери.
Радуйся, невеста не невестная.
Да, радуйся, невеста не невестная. Там, в общем-то, желательно весьма, чтобы вот эти вот харитизмы были одинаковые по количеству слов и даже слогов. А то бывает так, что у нас, например, в паре харитизмов в акафисте один харитизм, скажем, состоит там из 3 слов, кроме «радуйся», а следующий состоит там, я не знаю, из 8 строчек. Но так тоже ведь нельзя. Тем не менее, вот, увы и ах, такие случаи нередки.
Ну, наверное, причина в том, что мы-то так тонко все это не воспринимаем, и часто это вообще проходит незамеченным. Какой прихожанин обратит внимание на количество харитизмов?
Ну, мы это не воспринимаем, но это уже дело тех, кто пишет акафист. Все-таки нужно немножечко смотреть на более удачные образцы и им следовать, а не так вот просто что-то вот брать с потолка, что называется.
Может быть, отчасти акафисты так любимы народом от того, что в них можно принимать деятельное участие?
Возможно, да. Но хотя в акафисте что можно, в чем принять участие? Припев спеть вместе. Припев, как правило, достаточно прост в структуре, так же, как в Ветхозаветном храме пели какие-то стихи из псалмов всем народам, и та же практика здесь примерно. Но это уже, опять же, вопрос пассивности, активности.
Мария Олеговна, а какая, на ваш взгляд, роль прихожанина в богослужении?
Место прихожанина, оно, конечно, так же, как место священника, очень важно. Какая же служба без прихожан, без соборной молитвы? Безусловно, прихожане должны быть, и они должны понимать максимум того, что они могут понимать на службе. Главное – молиться. И вы знаете, еще вот я в какой-то момент поняла, что очень важное место в богослужении – это Ектенья. Потому что как раз Ектенья, она нас призывает более всего к совместной молитве. Раньше, как-то, знаете, особенно когда я только начинала ходить в церковь, Ектенья – это было какой-то досадный перерыв между музыкальными номерами. А потом, когда я уже стала, скажем, петь на клиросе или стоять там, читать на клиросе, Ектенья – это был момент, когда можно вздохнуть, передохнуть, переложить книжки, найти нужное место в следующем богослужебном фрагменте и так далее. А сейчас я понимаю, что именно Ектенья, она вот цементирует нашу соборную молитву.
Более того, Ектеньи очень просты для восприятия.
Да, в Ектеньях наиболее простые тексты. То есть прошения Ектеньи, они доступны всем. Поэтому горение духа ко Господу – это самое, наверное, важное, что может отдать прихожанин, приходя на богослужение, на соборное, приходя в церковь. Потому что церковь – это мы. А часто у нас про это забывают. А вот что у вас тут? Да? А где у вас тут? И есть батюшки мудрые, которые всегда их поправляют, говорят: позвольте, почему у вас? А вы разве не в церкви? А вы разве не часть церкви? То есть вот нужно как-то уходить вот от этого противопоставления «мы» и «они», которое часто закрадывается в нашу церковную жизнь по аналогии с нашей внецерковной действительностью. Вот так.
Да, действительно, ибо мы все прекрасно знаем, что без церкви нет спасения, и что молитву в храме ничто не заменит. Поэтому надо себя понуждать.
Ну да, безусловно, конечно, нужно как-то стараться себя заставлять, если даже не хочется порой идти на службу. Нужно это делать, потому что келейная молитва, она, конечно, не такая полноценная, как соборная молитва, безусловно. Потому что Господь для того и пришел, и пострадал, и воскрес, чтобы именно основать церковь. То есть церковь – это его главное здесь, так сказать, деяние, его главное свершение. И если мы пренебрегаем церковью и своей церковной молитвой, то мы как бы игнорируем подвиг Христа в конечном счете. И помощь Духа Святого тоже. То его, так сказать, научение, его осияние, его действие в нас, оно возможно по большому счету в церкви именно, а не где-то. Именно в церкви. Так что, конечно, это наше главное сокровище. Церковь Божия. Как врачебница, как место встречи с Богом, как место встречи друг с другом, как с единоверцами, с единомышленниками.
Благодарим вас за беседу, Мария Олеговна.
Спасибо вам за ваше внимание снисходительное. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с доцентом Казанского федерального университета, преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Святой Григорий Богослов родился в 326 году и был сыном Григория, впоследствии епископа Назианского, и Нонны, женщины высоких нравственных правил. Еще до рождения сына она обещала посвятить его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, данное ему матерью, святитель Григорий почитал самым для себя важным. При выдающихся способностях святой Григорий получил прекрасное образование. Он учился в школах Кесарии Палестинской, где была богатая библиотека, собранная мучеником Памфилом, в Александрии, где изучал творение Оригена, и, наконец, в Афинах, где в особенности сблизился со святым Василием Великим, с которым знаком был несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой высшей школы. У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни. Им были знакомы только две дороги, одна вела в храм Божий, другая в училище. В Афинах святой Григорий познакомился с Юлианом, по прозванию «Отступник», который, став императором, отрекся от христианства и пытался было возродить язычество в Римской империи и оставил живое изображение этого злого и коварного врага церкви. В возрасте 26 лет святой Григорий принял крещение. После возвращения на родину святой Григорий долгое время уклонялся от занятия какой-либо общественной должности. Размышления о Боге, молитва, чтение Слова Божия, писание вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям было его занятием. Некоторое время он провел с другом своим Василием в его пустыне, и это время почитал самым счастливым в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике, вызвал его из Васильевой пустыни в Назианс и рукоположил во пресвитера. Уже этот сан так устрашил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастве. Между тем друг его, Василий Великий, уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, святой Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но святой Григорий уклонился от принятия этой почетной и влиятельной должности. Через некоторое время после этого состоялось посвящение Григория в епископа города Сосима по тайному соглашению архиепископа Василия с отцом Григория. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и в качестве соправителя, викария, продолжал служить своему родителю в пастве Назианской. В 374 году скончался престарелый родитель Григория, а вслед за ним и мать его. Святой Григорий продолжал некоторое время труд отца по управлению Назианской церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около 3 лет. Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он прибыл туда в эпоху самого сильного владычества Ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице. Святой Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат обратил в храм, назвав ее Анастасией, что значит «воскресение», с надеждой, что здесь воскреснет православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему тайных убийц. Но народ узнал своего истинного пастыря и стал тесниться к его кафедре, как железо льнет к магниту, по выражению святого Григория. Сильным своим словом, примером своей жизни и пастырским усердием он побеждал врагов церкви. люди в огромном количестве стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Слушатели волновались около его кафедры, подобно бурному морю, громко выражая знаки одобрения рукоплесканиями и восклицаниями, а скорописцы увековечивали его слова. Ежедневно тысячи людей из ереси возвращались к православной церкви. Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия, упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония, Македоний отрицал божество Святого Духа, святой Григорий боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях Второго Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай, кафедра, это завидная и опасная высота». Святой Григорий удалился в родное селение Арианс, близ Назианза, и здесь, в строгих аскетических подвигах, провел последние годы своей жизни. За свои замечательные богословские творения святой Григорий получил от церкви почетное наименование богослова и вселенского учителя. А за способность проникать мыслью до самых глубоких тайн веры и выражать непостижимые ее истины с прозрачной ясностью и строгой точностью, церковь в одной из молитв называет его умом самым высоким. Проповеди его насыщены такой поэзией, что многие фразы из них были использованы святым Иоанном Дамаскиным и другими для праздничных песнопений. Нетленные частицы мощей святителя Григория до сих пор источают дивное благоухание. «Пастырская свирель богословия твоего, — поет церковь вселенскому учителю Григорию, — риторов победи трубы. Смирение Христово всегда побеждает напыщенную гордыню врага и адептов его. Вся история церкви — яркое тому подтверждение, даже до сего дня. Именно к этому дню, когда прославляем святителя Григория Богослова, изыскавшего глубины духа и сказавшего, что единственный богослов — это крест, к этому дню, когда чтим икону Божией Матери, утоли моя печали, приурочена память святых новомучеников и исповедников российских, тех, кто в наши дни явил смысл воплощения Христова, силу Его креста и воскресения, тех, кто вместе с добровещающим святителем Григорием взывает нам: «Христос рождается, славите! Христос на земли, возноситеся!» И еще: «Воскресение день, просветимся, люди! Пасха Господня, Пасха вечная, ждет идущих крестным евангельским путем».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Леонид Зуров. «Последний поход». Глава первая. Ветер бросал ледяную крупу, что невыносимо жгла и резала лица. Грохоча падали камни, порождая в горах эхо. Не было слышно, что кричал проводник. В виду всей гусем тянувшейся армии сорвался офицер. Все тихо ахнули и перекрестились. Перевернувшийся конь взметнул ногами, а шляпу понесло влево. Утром густые облака, рождая полупотемки, пронизывали насквозь мундиры. В полдень обледенели штыки и стало ломким мундирское сукно. До света после ночи, проведенной в биваках в глубоком снегу, авангард начал взбираться на гору Браги. В голове шли егерцы. Преодолевая утес, они ползли по кремню, хватаясь за выступы скал и редкий кустарник, карабкаясь по крутым ребрам, подсаживая друг друга и подпирая штыками. Когда из-за поворотов разили французские пули или преграждали путь круче, взоры солдатские обращались к тому, кто в опасных местах был всегда в авангарде. Одни видели его на утесах, запахнувшегося в обветшалый родительский плащ, в круглой капуцинской шляпе, надетой боком, другие слышали его окрик. Для них, безвестных российских солдат, звонко бились славные родные слова фельдмаршала, что одну кашу с братом-солдатом на походе кушивал, делил невзгоды и плакал при виде редких радостей. И обращенные к фельдмаршалу взоры светлели, и все забывалось. Его казацкий конь едва волочил ноги, он же, полубольной и изнуренный, держался бодро, скрывая заботы духа под улыбкой надежности и ясности. Рядом с ним ехал Антонио Гамма, 70-летний мещанин города Таверна, что сидел на коне сутулясь. При уходе с тавернской стоянки, привороженный фельдмаршалом, старик сел на коня и, не слушая внуков, стал неразлучным другом Суворова и верным проводником авангарда. Во тьме ночной часто Суворов с коня кричал: «Где друг мой Антонио Гамма?» И, приблизившись, прижимал его к своей груди и целовал. И Антонио впервые в жизни лил благодарные слезы и желал иметь 100 голов, чтобы все их сложить у ног великого человека с большим сердцем. Он на исходе дней своих полюбил придевшие ряды его войск, беззаботных барабанщиков, гренадер, спускавших на руках пушки, и, слушая, как они пели в ущельях, жалел, что он не рожден в их великом отечестве. Дышать становилось трудней, морозный воздух резал груди, многие кашляли кровью, но была близка вершина. Туда, где ветер обмел зеленые льды, добрели утомленные жестокими ветрами егерцы и грудью упали, прижавшись друг к другу. Рядом тяжело опустился молодой безусый офицер. Через изодранный его мундир проглядывало холстинное белье. Упершись руками в снег, он мутными глазами обвел льды, новые вершины, туманы. Подумал, что он больше брести не в силах, все равно на тропинке зашатает и свалит ветер. Тихим шагом к выступу горы подъехал Суворов. Багратион, стараясь перекричать ветер, докладывал ему что-то, указывая вниз. Антонио Гамма, вобрав голову в плечи, грел за пазухой правую руку. Суворов безмолвно и неподвижно смотрел, как бесконечной цепью поднималась его армия. Он чувствовал величие подвига, красоту горы и благодарил премудрого, сотворившего мир. Господи, Боже сил! Кто подобен себе? Нанесенное ветром густое облако промчалось, на миг помрачив свет, и внезапно открыло голубое небо, поток солнца, в глубине подножия прекрасную зелень, окаймленную темной гривой лесов, серебристые озера выше, серые жемчуга облаков, сверкание поголубевших льдов и снегов. Суворов обернулся. «Добрые друзья мои!» «Дивлюсь!» «Орлята!» — крикнул, обращаясь к егерцам, ослепленный солнцем фельдмаршал, и, задернув уздечкой голову коня, руку с шляпой откинув, пронесся по льду. Словно что-то толкнуло и подняло офицера. Егерцы встрепенулись. Первым крикнул «Ура, офицер!» Оно прогремело в горах, его прокатили ущелья. Глава вторая. Та ночь подошла незаметно. Смертная борьба, продолжавшаяся несколько часов, доставила авангарду с одной стороны непроходимый гребень гор, с другой — озеро с болотистой топью и узенький путь, усланный трупами и прегражденный косым углом скалы. Укрепившиеся перед выходом в теснину французы залегли за каменной оградой кирки и осыпали авангард картечью. Много раз бросались егерцы в штыки, но лишь на тропе оставались новые трупы. шел проливной дождь. Разрывая бледным огнем туман, ухала неприятельская пушка. Стонали раненые, со снежных вершин дул в долину ледяной ветер. Где-то далеко, левее, кипела упорная стрельба, перебиваемая глухими ударами пушек. Вначале Багратион разрешил заскалами в глухих местах разложить костры, но при малейшем шорохе французы били картечью. Когда упали два егерца, рыскавшие за хворостом, Багратион приказал бросить костры и отвел солдат за утесы. Наступила темнота. Под открытым небом на голой земле в постоянной готовности к бою дрогли солдаты. Повалил густыми лепнями мокрый снег, туман густеем медленно полз от озера. Князь Петр Иванович Багратион, страдая от недавно полученной раны, сидел на выступе скалы, прижавшись к склону. Он был бледен и худ, его подранные замшевые чекчары смокли, и непроизвольно дрожала разбережившая рану нога. Князь уже второй день лихорадила. Сегодня при подъеме кружила голову, и он думал, что упадет с коня. Тогда, напрягая всю силу у воли, он подбоченись улыбался и шутил. Вечерний бой у берега озера заставил его забыть боль и голод, но теперь снова одолевала глупая слабость. Словно кто-то подсказывал, что в темноте можно плотно закрыть глаза, заснуть, и никто этого не увидит. Ветер подхватывал брызги, с потяжелевшей шляпы за воротник затекала ледяная струя. Князь очень устал. Навеки налипала тяжесть, хотелось все забыть. Одолевало безволие, но он, качнувшись, уперся сломанной шпорой в камень и, стиснув зубы, привстал. Его егерцы сбились темными грудами у скал. Он знал, что они были голодны, очень голодны. У многих, да почти у всех, давно уже кончились сухари. Он видел сегодня, как у озера они резали на куски сырую картошку и вгрызались в сочную мякоть, но он не слышал ропота от своего почти голого, почти босого авангарда. Сколько раз он поднимал их ночью, и они шли в штыковую работу. Сколько их сорвалось с круч, снесло ветром при переходе через хребет Рошток. Князь вспомнил, как, умирая вдали от мужицких полей, они целовали вместе с медными нательными крестами, жалованные фельдмаршалом Рублевики. «Братцы», — сказал тихо князь, подойдя к пошевелившимся солдатам, — «подождите, братцы, только немного подождите», — смахнул он с лица таявший снег. «Бог поможет, и мы ночуем в Гларисе». «Скажу, вперед!» — чуть повысил он голос. «И дружно ударим! Помни, пардону нет!» Крайний гренадер, слезнув с губ капли, отзывающей нечищенной медью, переступил с ноги на ногу. «Угу, слушаем, ваше сиятельство». «Кусануть бы», — сказал кто-то тихо из тьмы. «У француза, небось, сыры». Князь улыбнулся. «У багратионовцев будут сыры», — выступив, сказал офицер, что обессилел на вершине. «Спасибо, друг», — тепло ответил князь, крепко пожав его руку и, хромая, как подшибленный орел, пошел на фланг. Офицер постоял несколько мгновений, завернулся в плащ и сел на камень. Он только что сменился с передового пикета, где целый час они редко перестреливались в совершенной темноте, мерзли под дождем и снегом, коченея от сырости. Офицер был молод. Чтобы быть с фельдмаршалом, он перевелся из гвардии в армию. И теперь выше всего на свете он ценил мундирный приклад огневого цвета батальона имени Багратиона. Шла ночь, туман густел. Тихо переговаривались невдалеке солдаты. Потуже подпоясавшись перекрученным шарфом, офицер слушал. «Горячим кашем бы, братцы», — сказал кто-то. «Котлы лужены в пропасти нырнули», — ответил другой со смешком. «Да их ни похлебки не поспели. На этот раз воздух». «Другой раз промаха штыком не дадим», — — ответил первый. Шлепались, срываясь с утесов капли. «А много ли, братко, от России мы отмахали?» — спросил, помолчав, с вздохом первый. «Что считать? Про то спроси подошву, а она казенная», — угрюмо ответил кто-то. «Эхе-хе! Танка, милок, казенная! Я фалду отрезал, да танка и фалда!» На пикете застучали выстрелы. «Да вот такие-то дела, а ты говоришь, Россия!» У офицера начали слипаться глаза. Он открывал их шире, но из тьмы лезли серые клубки. Считал дни альпийского похода, но сбивался. 15 сентября выдали по мешку муки. 15-го он отогнул палец. А муки вышло по горсти на брата. А до 15-го чертов мост еще был. Мещерский князь в пропасть пал. Передовые говорили, что крикнул: «Не забудьте меня в реляции!» Да, реляции! Здорово нас потрепали. А Багратион первый в огне и егерцы в огне. Да, с Багратионом все можно. И он вспомнил его взгляд из-под тяжелых век, его очаровательное хладнокровие, веселую беззаботность в походе, когда под пулями он нарочно задерживал ход коня и, не обнажая шпаги, с плетью в руке, улыбаясь, вел их вперед. А я на вершине-то обессилел, мучаясь стыдом, припомнил офицера и покраснел. Все припомнил, как упал, что подумал. Ведь фельдмаршал и Антонио — старики. Господи, да неужели он заметил? И здесь, на утесах, офицер дал себе слово быть в каждом бою у Багратионова стремени. «Уж коль умереть, так было бы с чем явиться на тот свет», — прошептал он. Несколько минут офицер бездумно смотрел перед собой. Потом неожиданно вспомнил, как на утесах, когда в пикете стояли, нанесло дым французских костров, и глотнул голодную слюну. «Да, сегодня 20-е», — вспомнил он. «Значит, не ели 2 дня. А кажется, что не ели целую вечность. И все время были только сырость и туман». Закипала злость. На утес, что заградил путь на Глорис, на французов, что сидят сейчас там у костров. Небось, там тепло и сытно. Ветер шуршал в карликовых соснах. Воротник мундира не грел, задувало за фалды. Сквозь дремоту пробивалась дрожь. Качается за спиной скала. Вот толкнуть плечом из скала на кирку. Покачнул. И совсем это не скала, а кресло в казарме. Сожженный гатчинский костюмер, набрав рот артельного квасу, прыскает в лицо. С прикар женой клестер течет в рот. Вот дурак, портить клестер. А шею рогожный мешок натер. А у ног муки целый мешок. Вот так, тихонько от всех, горстью. С муки ведь лепешки, фалды в платок. А костюмер спит, ничего не видит. И спят, сидя у стен, раскинув ноги солдаты в насаленных, присыпанных мукою париках. Мешок с мукой оттащил, запрятал в угол, закрыл рогожей. Фалды, как пироги. Скорей на двор, пока не проснулись. Дверь хлопнула, выскочил, завихрил и дунуло в лицо ветром. А на плацу холод, стужа и сумерки. А плутонги бегут, бегут, шляпы летят, и солдаты не по земле, а марш маршем по воздуху. И он марш маршем подскочит, подлетит, словно ветер дует в спину, только вот шпагу переворачивает. А перед фрунтом Павел в приплюснутой шляпе на лошади, надуваясь, сидит и рукой в перчатке с раструбом грозно кажет, страшным взглядом глядит и сиповатым голосом хрипит, кричит на него. Он стоит, ветер подхватил, поднял фалды, и сыплется из них мука перед фрунтом. Стыдно. Руками закрыл лицо и прочь побежал. А мука кругом белым вихрем, и то не мука, а поросшая, и не видно уже фрунта и Павла. А бежит он полем, болотами, к холму, а на нем отцовская родная усадьба, вкруг которой знакомые ели шумят. но нет сил добраться. Вязнут ноги, к каблукам прилипает снег. Только бы доползти до сарая, где луговое сено и где можно заснуть. Дополз, руки зазябли. Закрылся, хотел передохнуть, а вверху ветер рвет крышу, в ворота летит снег. Мокрое сено расступается, и на дне холодные острые камни и слякоть. Соскользнуло плечо. Офицер проснулся, протер глаза и долго не мог понять, где он находится. Сосна била дрожь. Он провел рукой по лицу и, улыбнувшись, подумал, что фрун далеко, парики и пукли растеряны за поход, фалды обрезаны на портянке, и что скоро начнет светать, ибо Гарсион поведет всех на штыки. При воспоминании о бое сердце сжалось, но он проверил в мыслях себя еще раз и вспомнил старого фельдмаршала. «Нет, за ним смерти я не боюсь», — прошептал он, улыбнулся и стал ждать чего-то радостного. Чуть светало, лил дождь, вверху серыми лохмотьями зацепился за скалы туман. В трех шагах под нависшим утесом сидели солдаты. Сильный холодный ветер дул временами. В это время за туманом раздался знакомый голос. «Князь Петр! Где Петр?» Задремавший было Багратион быстро поднялся и оправил сюртук. «Он ваш ясь!» — счастливыми голосами зашептали солдаты. «Он!» Офицер радостно вскочил и протер глаза. Плащ не развевал, а он, подмокший, хлюпал. В продранных ботфортах, в припрыжку, то потирая зявшие руки, то ими приветливо взмахивая, бежал к ним простоволосый фельдмаршал. — Ради бога, тише, тише говорите, ваша светлость! — прошептал Багратион, подбегая к нему. Потом обнял его и, прижав по сыновьей груди, почти насильно отвел к скалам. «Французишки близко, ваша светлость!» Дрогнул залп. С визгом пронеслась картечь, шумно разодрав дальние воды озера. Суворов положил руку на плечо Багратиону. Повернув голову, долгим молчаливым взглядом посмотрел на солдат, а потом в глаза Багратиону. Его истощенное, покрытое многими морщинами лицо было грустно. Локон седых волос прибило дождем. «Князь Петр, я хочу...» И он отступил на шаг. «Непременно хочу ночевать в Кларисе. Мне и вот им», — указал он на егерцев. «Пора отдохнуть. Нам холодно и голодно, Петр». Тихой жалобой прозвучал его голос. Ветром взметнуло на его узких плечах плащ. У Багратиона трепетнуло сердце. Этот пылкий, отважный и сильный человек мог заплакать, как ребенок, от жалобных слов своего фельдмаршала. И захотелось по сыновье встать на колени и согреть родные посиневшие руки 70-летнего старика, который 4 дня отказывал себе в хлебе и прошлую ночь ночевал в болоте. «Непременно хочу ночевать в Кларисе».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.